сделано на podfm.ru.
Признаки времени. Размышления рок-музыканта в отставке.
Добрый вечер.
Добрый.
Да не тебе.
А вообще?
Это вообще добрый вечер. Это, тем более, что это может быть утро. Мы уже несколько раз на этом притыкались, потому что люди слушают тогда, когда не слушают. Ну, мы назовем это вечер, потому что у нас вечер. Добрый вечер. Программа «Признаки времени». Диктор Сева. Моим гостем сегодня, почетным гостем, является президент, председатель.
Директор.
Директор. Ну, наверное, еще секретарь, ученый-секретарь. Ученый-секретарь всех советов, партии, ассамблей, ассоциаций, жюри.
Фестивалей, форумов.
Двойной агент обеих разведок.
Всех разведок.
Всех, ну, всех. Всех двух разведок.
Всех двух разведок, да.
Боец видимого и невидимого фронта. Чемпион, он же гражданин мира.
Ренегат.
Ренегат, культуртрегер.
Культуртрегер.
Человек года.
Человек года.
Алексей Плюснин. Я все перечислил, все твои регалии.
Ну, ты что-то точно забыл, но достаточно. Добрый вечер.
Добрый вечер, так. Ну, значит, мы можем начать прямо с сегодняшнего момента. Мы с тобой будем щипаться, да, естественно. Мы же не можем с тобой разговаривать так, чтобы мы в чем-то с тобой согласились.
Ну, просто мы так давно друг друга знаем, что ну, какой, люди мило беседуют только когда мало друг друга знают. Когда они знают давно друг друга, то удовольствие им доставляет только щипаться.
Хорошо. Начинаю. Значит, сейчас отгремел всемирный фестиваль «Оппозиция». Отгремел он в совершенно пустых залах, при полном отсутствии публики. И, ну, может быть, 15 человек, которые мигрировали из одного клуба в другой. Но я был только в одном. Меня потрясло выступление нескольких артистов, проектов. Ну, ты, наверное, немножечко нам расширь перспективу.
Мне нравится слово «прогремел».
Отгремел.
Отгремел. Ну, окей. Отгремел. Я согласен полностью. Он действительно отгремел. Это отгремел.
Отгромыхал.
Отгромыхал. В этом его какая-то судьба этого фестиваля. То есть, ты абсолютно прав. Практически пустые залы. Ну, может быть, не 15 человек, там, а 35, но разницы на самом деле нет никакой. Из этих 35 20 участники. А 15...
Вот как раз, значит, я не ошибся.
А 15 друзья
участники. Значит, все-таки все те же самые 15 человек, о которых я говорил.
И это его... То есть, это ультракамерный фестиваль получается. В принципе, он и задуман как камерный фестиваль. Фестиваль экспериментальный, в основном музыки. Ну, мы заявляем себя как... мультимедийные события, но реально на самом
где
деле...
Где вы заявляете?
Ну, где бы мы себя ни заявляли, мы пишем вот это вот слово мультимедийный. Хотя на самом деле в основном музыка. Камерное, экспериментальное музыкальное искусство. И он действительно отгремел... В том смысле, и это беда отчасти этого фестиваля, потому что музыкальный уровень и уровень идеи, музыкальных идей, которые были на этом форуме продемонстрированы, был исключительно высокий. Я занимаюсь этим ну, всю свою сознательную жизнь, и много где был на большом количестве мероприятий, участвовал в их организации, играл на них. Но это, вот, фестиваль этого года был одним из самых сильных в моей жизни, музыкально.
Это практики, было... назовем это практикой.
Да, в моей практике. И как слушателя, и как участника. Это было исключительно интересно, исключительно ново. И На самом деле мы всех целей, которые мы ставили, задумывая это мероприятие, мы их всех достигли, за исключением, пожалуй, популярности.
И финансовые, наверное. Первая цель – это обогащение, стяжание.
На самом деле финансово, то есть за многие годы работы в этой области мы научились делать бесплатно подобные мероприятия. Да, у нас были определенные трудности, но связаны они скорее с нашими персональными ошибками, нежели с каким-то изъяном в самой модели. То есть как модель приспособлена под самые-самые ужатые финансовые условия. И она работает.
Но тем не менее ошибка это, вот когда фестиваль непременно должен быть убыточный или в самом лучшем случае выходить в ноль, то есть это уже, собственно, концепция, это позиция.
Это не позиция, это на самом деле беда. Дело в том, что финансы, они лишь показывают определенную тенденцию. И проблема, и беда в том, что не в том, что люди не приходят и не платят. Беда в том, что люди не приходят и не воспринимают, не являются приемником того, что им дают артисты, которые выступают. То есть артисты, начиная с первого же... То есть фестиваль был растянут на 3 или даже 4 недели. Мы ездили в Псков, в Москву. Фестиваль был на многих площадках, кроме вот основной площадки малого зала Манежа, где было 4 дня подряд. Везде были исключительно интересные и исключительно сильные концерты. Один гамелотрон только чего стоит. И вот только в Москве все вот это вот, вся вот эта вот, все вот этот кипиш, который вокруг этого накапливался за 20 предыдущих дней, в Москве он наконец сработал. Там люди пришли, там люди были в восторге, они заплатили деньги.
Ну, это потому что Москва, все-таки Москва. Это...
Ну, как, а в доме играешь тоже никого. Понимаешь, Москва — дело такое. Москва, здесь, как наверное... Нью-Йорк, там вообще может быть никого.
Наверное, сработало магическое слово «гамелотрон», которое завораживает уже тем,
что... Но в Питере оно не сработало. В Пскове оно не сработало.
Все-таки.
Оно сработало у тебя в «Летчике Джауда» в последний день мероприятий в Питере, питерской серии мероприятий, да, в Джауда был аншлаг.
Лёшка, мы с тобой понимаем, о чем идет речь. Давай учитывать то, что еще есть третье ухо, и мы должны ему рассказать, что такое гамелотрон, потому что совсем непонятно.
Давай ты тогда расскажешь.
Ух ты, извини.
Как зритель.
Как зритель.
А я дополню.
Как зритель я расскажу то, что это что-то, что не может оставить равнодушным любого человека, посвященного или случайно зашедшего, куда бы то ни было, потому что это индонезийский оркестр «Гамелан», который по своему инструментарию состоит из бесчисленного числа кувшинов, чайников, кастрюль, медных, как правило, погремушек, тарелок, каких-то хай-хетов, там, гонгов, там-тамов, которые в данном случае управляются одним человеком, который изобрел механизм, и с помощью которого он управляет всем этим сооружением, которое само по себе, даже без участия композитора, производит колоссальное визуальное впечатление.
Ну, да. В общем, так. Единственное, что кроме там-тамов. Там-там – это ударный инструмент, а там все-таки все металлическое.
Пардон, давай щипаться.
Давай.
Там-там – это разновидность гонга.
А, да?
Да.
Я всегда считал, что это типа барабана.
Нет, есть барабаны. И в Африке это какой-то вид барабанов. Где-то там Индо, Китае и туда дальше, Дальний Восток. Это разновидность гонга. Угу. Более того, смотри, я эту тему знаю чуть-чуть более пристально, ее не то чтобы изучал.
Ну еще бы, там-там.
У нас в Репино, в Пенатах, при входе в дом Петра Ильича, или как звали?
Илью?
Илью.
Как звали Илью?
Как звали Илью. Илья Ильич, да? Ну, неважно. То есть, извините за кощунство, конечно, мы должны знать, и мы знаем, но не помним.
Мы знаем, что он был Илья.
Ну, мы знаем, что Илья, по крайней мере.
Как минимум, да.
Вот. То есть, при входе в дом у него стоял именно там-там, это маленький гонг, и висела колотушка, и каждого вошедшего в дом гостя, он призывал к тому, чтобы он бил в там-там.
Угу. Я не знал.
Вот зайди, посмотри. Неважно, проехали, значит, гамелотрон, гамелан, Индонезия, оппозиция.
Да.
Отмотали назад.
Ну, надо еще про гамелан.
Ну, давай.
Я только хотел оттенить, что это абсолютно точно индонезийский традиционный оркестр. То есть, там нету, знаете, когда роботы играют на инструментах, в этом есть какая-то... какой-то юмор. Тут никакого юмора нет, это абсолютно серьезная штука.
Но только очень смешно при этом. Получается, что когда это все начинает играть, это
есть элемент, да.
Есть элемент абсурда.
Есть чуть-чуть элемент абсурда, конечно.
Приятного абсурда.
Ну да. Хотя он довольно быстро проходит. Просто я это столько раз уже видел, что у меня уже он не появляется. Абсурд. И тот, кто играл, он не придумывал это. Это сделала американская такая организация, называется «Лемур», очень такая популярная в узких кругах компания молодых людей, которые делают кибернетические музыкальные штучки. Вот, например, там, и для музыкантов в основном они такие очень уважаемые. Скажем, Пэт Мэттани ездит с их таким вот, какая-то тоже вот механический оркестр у него, с которым он вместе... Собственно, соло выступает сейчас по миру. И вот гамелотрон – это то же самое. То есть, фактически, это киберустройство гигантских размеров, потому что, действительно, этих гонгов там, ну, в самом маленьком варианте гамелотрона, по-моему, их 60, а в самом большом – 140 с чем-то.
Ну, понятно, что это модель, в общем-то, оркестра. То есть, не полный состав.
Это выездной, ну, выездной это, вариант.
Который, я не понимаю, как выездной вариант человек мог провозить через границу. Ладно, он это провез. Как он это вывез отсюда, из России? Потому что каждая железяка, если бы я был таможенником, я бы не допустил бы вывоз народного достояния.
Ну, он же не сам возит их.
А кто это все?
Карго-компания. Он...
То есть, это все растаможка, там, 5-10.
Это все берет на себя компания.
Корнеты там и все вот эти.
Ну,
вот.
Да, какая-то московская компания, которая заплатила деньги, они все сделали.
Не могу себе представить, с такой штукой ездить просто.
Ну, мы здесь ездили, путешествовали, ездили в Псков, таскали ее собственными руками. Мы много раз ее таскали вверх, вниз по этажам, в клубы из клубов, в машину из машины и так далее. Тяжело.
Тяжело.
Но это... Такова судьба музыканта. Музыкант всю жизнь таскает. Комбики, особенно, скажем, гитаристы. Я уже не говорю о контрабасистах.
А про барабанщика?
Барабанщики, да, вечно обвешанные тарелками, педалями и барабанами. Музыкант всегда таскает. Я всю жизнь таскаю барабаны. Барабаны, комбики, колонки. Всегда.
Так, давай вернемся к оппозиции. Немножечко отмотаем. Это же не первый фестиваль.
Это шестой фестиваль.
Шестой фестиваль. Значит, было еще пять. И было то же самое. Только не было гамелотрона.
Более или менее. Ну, были разные условия. Там начиналось это оптимистично. Когда мы закончили со Скифом, я работал на фестивале Сергея Курюхина, потом ушел оттуда. И в этот же год сделал первую оппозицию. И мой приятель-промоутер Гришин... Господи, как его зовут?
Игорь.
Игорь Гришин решил, что вот это новое слово в музыке, вложил в это дело деньги, и мы сделали первую оппозицию аж в капелле.
То деньги потерял он?
Деньги потерял он, разумеется. Я не могу что потерять деньги, делает, у меня их нет.
Что он делает с завидной регулярностью, по-моему?
Надо отдать ему должное, знаешь, что...
Но он все равно берется, все равно ведется.
Он существует, он делает концерты, и он... один из немногих промоутеров, который к своей деятельности прикладывает сердце, вкус и какой-то элемент идеологии, кроме пустого зарабатывания денег. Вот. Да, он попал на деньги с этой капеллой, но там зато были замечательные артисты, Терри Райли, там, звезды мирового авангарда. И
народу было чуть больше, чем...
Народу было, да.
Народу только, наверное, за счет капеллы.
Может быть, за счет капеллы, за счет того, что все-таки это было 5 лет назад, и все-таки 6 лет назад. И экспериментальное искусство тогда еще все-таки каким-то интересом пользовалось. Это сейчас людям, не знаю, по-моему, ничего особенного не интересно, кроме как получать что-то.
Хорошо, Лешка, я немножечко в курсе. Скажи, пожалуйста, оппозиция. Кроме ежегодных фестивалей оппозиции, есть ли еще в этом городе что-то, что, ну, как-то будоражило бы вот этот слой? Ну, без, это понятно, да? То есть там это на уровне ежедневного, рутинного, понятного эксперимента. Ну, вот что-то такое, какие-то всплески, какие-то галереи, какие-то, там, не знаю, еще фестивали, может быть, мультимедийные или какие-то там, не знаю, инсталляции, где все-таки это фитилечек этот как-то... Было бы ощущение, что фитилечек еще теплится, как-то еще возможно какие-то всплески.
Понимаешь, Севка, дело в том, что фитилечек теплится не... Это не зависит от интереса публики. Фитилечек теплится, если он теплится, то это он теплится в душах артистов, которые в этом участвуют. Если...
И которые живут в этом городе.
Да, разумеется. Если они живут... Это ведь как наука. Ну да, сегодня наука никому не интересна. СМИ, кроме там Перельмана, особенно не комментируют. Но пройдет там несколько лет, или достаточно вспомнить 50-е и 60-е годы, когда образ ученого был одной из самых популярных фигур там, в кино, например. Да, Шурик. Операция «Это же ученые, молодые ученые». Вспомните фильмы там, 70-х, 60-х годов. Ученые.
Ну, это тогда были физик-лирики.
Физик-лирики.
Это романтика.
Это вопрос популярности. Ну, это тогда... Но музыка, особенно экспериментальная музыка, то есть музыка, которая занимается... Ведь музыка – это очень широкое поле деятельности. Там можно занимать разную позицию. В том числе быть на острие, как и в науке. В науке можно быть более прикладным человеком, а быть более академическим. Поэтому, если люди занимаются этим, экспериментируют, ищут что-то новое, то тогда это живой фитилек теплится. Ходят на них, не ходят – это вопрос дня. Вот мы 6 лет бьем в одну и ту же точку.
В там-там.
В там-там, вот в тот самый там-там у Ильи. Могу тебе сказать, что, мне кажется, треснуло то, куда мы бьем. И вот следующий фестиваль будет в Нью-Йорке. Соответственно, в Питере оппозиция будет только через 2 года. Моя интуиция говорит, что будет биток. Что будет полно народу, все будут интересоваться этим, это будет модным. Но это не играет роли. Модно это, не модно. Этого можно...
Ну, что модно в Нью-Йорке, это вообще непонятно. Это никогда... Это предсказать невозможно, потому что настолько все течет просто.
Зависит от того, с кем ты работаешь в Нью-Йорке.
Ну, ваша компания, Peter Principle, и все это, наверное, это уже некоторая ниша, которая, они же будут все вовлечены.
Там, скорее всего, Тейлор, вот тот, кто играет на гамелотроне, вот он ключевая фигура, он затусован во все модные американские тусовки, все эти Burning Man там, и так далее. Вот он способен сделать из мероприятия более такое широкоформатное, более популярное мероприятие. Хотя мне по-прежнему, говорю, совершенно не, даже это не очень интересно. Это интересно для моего семейного бюджета. Но мне, как музыканту, это абсолютно неинтересно. Мне
именно в Нью-Йорк поездка.
Все равно, неважно.
Пардон, насчет бюджета я не совсем понял.
Меня интересует музыкальный уровень этого мероприятия. Две вещи. Общий музыкальный уровень, насколько мы... показываем, ведь вот прекрасно, вот у нас была первая оппозиция, Терри Райли, Шелли Хёрш, там великие музыканты туда-сюда. Все это прекрасно, но это все вчерашний день. И когда я продумывал следующие фестивали, передо мной всегда стояла дилемма, что делать, приглашать заслуженных мастеров и тем самым вызывать интерес у публики, или все-таки попытаться показать нечто новое, которое еще никто не знает. И оно, естественно, не популярно, никто не в курсе. И я все-таки выбрал вторую. Не то чтобы даже выбрал, так сложились обстоятельства. У меня нет денег привести там больших артистов, да и желания нету. Я хочу, чтобы то, что мы показывали, было новым, чтобы это было абсолютно вот на пике современного искусства. И вторая задача, чтобы наши русские проекты были на том же самом уровне. И вот в этом году мы впервые добились того, что русские проекты были как минимум не хуже приглашенных артистов, как минимум. На сегодняшний момент я считаю, что в экспериментальных жанрах мы, питерские музыканты, которые занимаются этим, стоим как как минимум на одной ступени со всем остальным миром. Мы не запаздываем, мы не являемся провинцией в этом смысле.
Скажи, а Москва? Что сейчас в Москве в этой сфере? И почему вот у нас, допустим, да, вот этот бесконечный прекрасный мост Нью-Йорк-Петербург, то есть он гораздо более понятный, нежели Петербург-Москва. Как-то, чтобы этот музыкант из Москвы также в таком же количестве и также охотно участвовали в этом фестивале.
С Москвой, вот ты очень правильно сказал, то есть с Нью-Йорком проще наладить контакт, чем с Москвой. Непонятно, есть интересные музыканты, наверняка есть. Мы периодически кого-то привлекаем.
Но мы помним предыдущую волну, как раз вот, которая где-то десятилетней давности. Но вся вот эта Волга там и прочее, это...
Ну, то они существуют, да, они существуют, и... Я не знаю, но это ты вспомни, скажем, 80-е годы, вот вашу волну. Ленинградский рок-клуб, такое четко очерченное, очень мощное движение. И Москва, которая долго вообще непонятно как участвовала во всем этом. Ну да, были там группы типа «Браво», «ДК», «Мухоморы» какие-то, «Среднерусская возвышенность».
«Лолита»? Это, или это позже уже?
Кто?
«Лолита».
При чем тут
Лолита? Извини, а как? Или это не Москва?
Это Москва.
Ну, так а что же, извини.
Ну, мы же говорим сейчас о...
Не-не-не-не, мы коснулись очень верной темы. Как раз я хотел к этому перейти с чего-то. Ты сам на нее прыгнул. Давай сразу нырнем в это твое прошлое. То есть где-то какие-то истоки. То есть ты сейчас находишься в авангарде всего. То есть это мы перечислили, обозначили, собственно, тему нашего разговора. Что ты являешься альтернативой всему и стоишь всегда в авангарде, да. И прочее. Но
me,
было начало.
Me against the world. Тупак Шакур.
Жалко, ты не пришел сегодня в моей любимой футболке.
С тупаком,
да.
Слушай, вот ей 15 лет. Но она, кстати, жива. Она почти истлела, но она жива, жива.
Только не пусти ее на тряпки, ее надо потом...
Не-не-не, что-то. Она должна висеть вообще в рамке, на самом деле.
Хорошо. Давай вернемся к Лолите.
Окей.
Давай, возвращайся.
Ну да, окей, пусть будет Лолита. Лолита, собственно, это панк-группа московская. Не знаю, панк ли это был. Ну, наверное,
ну,
панк.
Ну, ты расскажешь уже.
Да, в которой я участвовал. Собственно, наверное, я был ее лидером, певцом. Это было ужасно. Дело в том, что я жил в Москве все 80-е годы, с 80-го по 90-й. И, ну, я опять же там был тоже against the world. То есть московская музыкальная жизнь, несмотря на то, что я был со всеми знаком и дружен, тем не менее мы все равно существовали отдельно.
Ну и опять-таки тебе было видно то, что происходило в Петербурге, коль скоро у тебя корень-то здесь.
Разумеется.
Рок-клуб и прочее. Из Москвы это было видно как вот что-то, которое происходит почему-то не там, где ты сейчас.
Да. Я вот, честно говоря, не помню, насколько меня это задевало. Но, по-моему, я особо об этом не думал. Я помню, что я думал о том, как москвичи, московские музыканты относятся к сложившейся ситуации. Надо отдать им должное. Они не пытались построить у себя копию ленинградского рок-клуба. И копировать,
по счастью,
копировать ленинградский рок. Они в середине 80-х годов вышли с несколькими проектами, достаточно сильно отличающимися, в принципе, от питерского рока, который такой, в общем, достаточно, ну, более-менее единый такой. Есть определенная схожесть во всех ленинградских рок-группах, которые можно назвать ленинградский рок. В Москве появились очень разные коллективы. С чем это связано? Наверное, с характером самого города. Москва гораздо более пестрый город, чем Питер. Поэтому отсюда появились там звуки Му, там Бригада С. Но Бригада С еще, может быть, как-то чем-то похожа на питерскую музыку.
Вот звуки Му, чем это интересно?
Ну, не знаю, но все-таки с какими-то нововолновыми группами, такими как «Странные игры», «Авиа», может быть, и можно провести какую-то параллель. А звуки муток вообще не похожи.
Звуки, да? Ну, вообще ни на что не похожи. Нигде, ни там, ни здесь, вообще. То есть это просто группа, которая стоит особняком, по-моему, вообще во всей истории не только отечественной музыки. То есть это что-то. Как-то я видел генеалогическое дерево, рок-н-ролльное какое-то западное. Угу. Там много там ветвей каких-то, там такое-то, калифорнийский, нью-йоркский, там что-то, какие-то андеграунд, там какие-то, я не помню, как это же все называлось, и вдруг торчит отдельный лист прямо из ствола. Это Боб Дилан. Угу. То есть он торчит просто, является вещью в себе, листом, стволом, ветвью. Угу. Вот. И вот мне кажется, что группа «Звуки Му» – это вот что-то такое, что проявилось и существовало вопреки здравому смыслу, тенденциям каким-то московским, петербургским. Конечно же, в основном благодаря личности, собственно, Петра Николаевича.
Ну, я бы поспорил, на самом деле.
Ну, давай. Ладно, давай мы с тобой поспорим потом уже. Да. Нашим слушателям будет скучно, если мы будем еще спорить
с самой темой. Да.
Кстати, вообще, почему-то у нас разговор какой-то очень добродушно и вяло текущий. А мы собирались изначально пощипаться с тобой.
Ну, это ты обычно щипаешься. Я человек серьезный и без чувства юмора.
Хорошо, давай привнесем... Лолита, это было очень серьезно.
Да, это был всегда, это всегда большой недостаток мой и плюс всех моих проектов. Я всегда очень серьезен. И к себе, наверное, к сожалению, очень серьезен. Это свойство тигров. Я тигр по году.
К себе серьезен, это ты себя слишком...
Слишком серьезно к себе отношусь.
К себе отношусь. Слишком высоко себя ставишь.
Ну, наверное. Ну, я насчет высоко себя ставишь, наверное, нет. Все-таки...
Я шучу, Лешка. Давай дальше.
Видишь, а я не умею. Вот ты шутишь, а я за чистую монету, понимаешь? Вот Джон Колтрейн был таким же, тоже тигр. Тупак Шакур тоже тигр. Это люди, у которых нет чувства юмора, особенно по отношению к самим себе. Окей, Лолита. Ну, мы аутсайдеры, понимаешь? Мне всегда нравилась позиция аутсайдера. Если нет возможности быть королем, то ну, надо быть хотя бы шутом. Поэтому я всегда выбирал вот какую-то маргинальную аутсайдерскую позицию. Лолита была чистой воды аутсайдером в московском. Вот, слушая сейчас наши старые записи, у нас даже есть одна пластинка, которая там в аналах русского рока находится. И она действительно, вот сейчас ее слушаешь, она на голову выше там, 90% всего русского рока вместе взятого. Действительно очень интересно и ни на что не похоже. Может быть, похоже, но скорее на какую-то западную музыку. И вот это всегда привлекало, скажем, моих московских коллег. Я гораздо лучше их разбирался в том, что происходит в мировой музыке, потому как мое хобби и способ зарабатывания денег был и остается я пытаюсь с этим закончить. Спекуляция пластинками.
Не получится.
Я всю жизнь занимался пластинками.
По отношению к себе.
Ну, я сделаю максимум возможного, чтобы добиться. Но все равно я буду ходить в клуб и меняться пластинками. Это как хобби, это никуда никогда не денется. Вот. И вот эта образованность. Плюс я по-честному всегда играл.
Кстати, группа «Лолита» тоже вся состояла из меломанов и коллекционеров?
Ну, нет.
Ну, тот же самый «Жаба».
Только «Жаба-меломан», да. Ну, такой относительный. Группа «Лолита» состояла... Вот у нас была настоящая группа. Это не был типа некий лидер, а все остальные легко заменяемые. У нас невозможно было никогда никого заменить, не было никаких лидеров. Мы ужасно играли. Концерты обычно были чудовищные.
Я был свидетелем одного.
Да-да-да, мы играли в там-таме. Это было... Ну, это не было «Лолиты».
Это был последний концерт, да?
Нет. Последнего концерта еще не было. Это было ужасно, да. «Жаба» напился за 5 минут. Я его упустил на 5 минут, и через 5 минут, когда я его выловил, он уже был никакой. В результате играла «Кэт».
Да, а «Жаба» выпал...
Да, «Жаба» выпал из-за барабана. Это было ужасно.
Он, я остался, как обычно, собственно. Я остался лежать. Там,
остался лежать, на сзади, за барабанами. Это его обычный номер. Нормально. Понимаешь, вот я помню, например, замечательный концерт у нас был на открытии фан-клуба «Роллинг Стоунс» в Москве. Там были вся вот эта, вся районная шпана с утра пораньше собралась. Все звезды московского рока, и мы в том числе. Так как мы всех знали, нас все знали и так далее. Я помню замечательный концерт.
Вот это, собственно...
Мимо кассы Это не то слово, насколько это было мимо.
В этом есть как раз неповторимость вот этого образа жизни.
Да, конечно.
Что ты знаешь всех, все знают тебя, и ты где-то там оказываешься, и просто получается то, что ты попадаешь в какую-то стихию, и причем даже не бывает непонятно, что неужели есть какой-то другой мир, который живет по другому закону. Ну, настолько вот ты чувствуешь вот попадание вот в эту среду, в разные периоды времени причем, как-то вот ты живет какой-то жизнью. Она вроде бы понятна, но и вдруг ты попадаешь куда-то, где становится совершенно понятно, потому что ты оказался там, где тебе должно быть.
Ну да, ну это вопрос страсти просто. Я нигде в другом месте, вся моя жизнь связана с этим. Все мои устремления, все мои мысли, вся моя любовь, все находится там.
Связано со средой обитания?
Ну да, как угодно можно ее назвать. Музыка, среда, там, ну, это все, это целый комплекс. Это же кастовость. Музыкант, да, это каста.
Но при этом, смотри, как правило, это люди, это романтики, это люди на разных степенях падения нравственного. Да, то есть это какие-то, ну, можно сказать, люди, которые даже в чем-то могут быть безнравственны. Да? То есть они могут там где-то что-то такое стянуть. Но при этом сохраняется вот какая-то понятная, ну, я бы сказал, чистота помыслов. То есть так или иначе, общее состояние этой среды невероятно позитивное. То есть понятно, что есть крайности, страшные крайности. Есть два полюса, наверное, да? Но все равно как-то ты из этой среды не то что не врываешься, даже если когда ты пытаешься, все равно тебе оказывается невероятно близкой.
Дело в том, что музыка исторически, это же раздел медицины. Это, вот опять же, кастовость. То есть это принадлежность к касте жрецов, к жреческой касте. Причем с медицинской стороны. И даже, скажем, в Древней Греции, ведь, как известно, было два бога, которые занимались, курировали искусство. Это был Аполлон и Дионис. И низкое, в кавычках, искусство Диониса, развлечения и так далее. Вот то, что называется поп-культурой. И высокое, в кавычках, искусство, за которое отвечал Аполлон. И то, и другое всегда носило хилерскую такую черту. И то, и другое было призвано...
Хилевскую.
Хилевскую. Ну, да, естественно. И то, и другое призвано было лечить. А медицина, она не бывает отрицательной. Понимаешь, она по своей сути положительна. Она тем или иным способом служит позитивным целям. Поэтому музыка, да, как и любое другое искусство, какое бы крайнее оно не было, оно в своей глубокой сути, оно все равно позитивно, конечно. Это не стрелять в людей.
Не, причем непонятно, что вот я, допустим, по жизни веду, ну, достаточно уединенный и достаточно какой-то лишенный разного рода крайности, умеренный образ бытия. И бываю в очень...
Говорит ведущий радио программы. Уединенный образ жизни.
Ну, уединенный...
Арт-директор клуба.
Ну, ладно, пардон.
Рок-звезда и ведущий радиопередачи. Очень уединенный образ жизни.
Диктор на радио.
Диктор Сева, да.
Нет, я веду, неважно, где я веду, и бываю в чрезвычайно иногда благостной, положительной, благополучной какой-то среде. Вроде бы очень понятные, красивые люди. Ну, и как-то ты вроде бы почему-то не чувствуешь себя там органично. Но когда попадаешь в вот эту среду вот этих людей, которые гораздо менее благополучны, скажем так, это очень условно, и как-то так балансируют на грани каких-то вот этих пограничных состояний, образа жизни, ты почему-то чувствуешь себя среди них гораздо более уютно, легче, нормально, понятно. Это твоя стихия, это твоя среда обитания. И хотя получается, что я все-таки изгой в этой среде. Я даже говорю на другом языке. То есть я никогда не позволю себе перейти на тот понятный язык, который культивируется в этой среде. Однако, то есть почему-то у нас полная совместимость. Я не могу понять феномена, но, наверное, своего собственного. И своего собственного отношения к этой среде. Хотя я от нее бежал и пытался убежать вообще в какую-то там третью сторону, в идеале в лес. Все равно она меня затягивает, и рано или поздно я опять сижу где-то рядышком. И как бы я не хотел убежать оттуда снова, все равно вот здесь я себя чувствую на некотором немножечко самим собой. В гораздо большей степени, чем где бы то ни было еще.
Так это не можешь убежать, мы же только что об этом говорили. Это каста, свои, понимаешь? Ты путаешь две разные вещи. Социальные различия, социальная дифференциация общества и кастовая дифференциация общества. Это абсолютно разные. В нашей касте есть люди разные. Есть люди богатые, есть люди бедные, есть маргиналы, есть не маргиналы. Это не важно. Нас объединяет совсем другое. Поэтому они свои тебе всегда. А те, они чужие. Какие бы они ни были, там тоже есть бедные, есть богатые, есть приличные, есть неприличные, есть те, кто ругается матом, есть те, кто не ругается матом. Это не важно. Кастовость – это совсем другое. Поэтому ты и чувствуешь себя с ними. Поэтому ты не можешь этого и убежать. Это больше, чем ты. Я пытался от этого убежать. Я бежал от этого в наркотики, в бизнес какой-то, в семью, еще куда-то. Это невозможно сделать. Можно только умереть. Все, это как destiny.
Предназначение. Переводчик. Хорошо. Давай уйдем от философствования в гораздо более такую практическую сторону нашего бытия. Как то, собственно, вот твои какие-то еще сферы влияния, сферы твоей деятельности и какие-то вот музыкальные проекты, собственно, да, вот то, что то «Стани с Вахой» и, наверное, какие-то еще. Я во все посвящен, но что-то я просто иногда не ловлю или там где-то пропускаю. Расскажи о своих... Алексей, расскажите, пожалуйста, о своих творческих планах.
Как музыкант?
Да.
Как музыкант-исполнитель?
Музыкант, композитор, исполнитель. И...
Ну,
Я задумался, кто еще? Исполнитель?
Композитор.
Композитор, исполнитель. И я вспомню это слово, потом...
Хорошо.
Добавлю.
Дело в том, что, наверное, очень важна семья и очень важна школа и образование. Я из семьи потомственной интеллигенции питерской. Все мои предки, насколько я могу их обозреть, они все обычные люди науки, профессора, доктора наук, профессора.
Как минимум.
Как минимум, да. Но это действительно так. Мой отец был профессором.
Я очень хорошо это знаю, потому что я точно такой же. Поэтому... семейки. Мой отец был точно таким же профессором.
Совершенно верно.
Более того, в этой же самой области.
Да,
почти.
Ну да, мы даже живем на соседних улицах. Ты на Вишневой, я на Полярной.
Это пойдешь по Абрикосовой, сверни на Виноградную.
Да, и на тенистой улице я посижу в тени. Антонов, ничего, кстати. Так вот. Поэтому это не может, видимо, не влиять. Плюс я учился в физико-математической школе, как многие музыканты. Я закончил технический вуз. И, конечно, это накладывает вот логика, то, как выстроена логика моего подхода, моего мышления и того, как я занимаюсь, чем бы я ни занимался. Видимо, это важно. Поэтому я к этому отношусь отчасти как к науке. То есть для меня музыка во многом носит черты науки. И как любой ученый...
Молодой ученый.
Молодой ученый. Я уже не очень молодой ученый. Ведь что самое важное? Найти некий свой путь. Даже не для того, чтобы свой путь найти. Не столько я не настолько эгоистичен.
My way, да, как сказал поэт?
Да, как сказал. Совершенно верно.
Кстати, вот сейчас бы проиллюстрировать, да, это...
А кто бы ты хотел, чтобы спел?
Фрэнк Синатра.
Или Сид Вишес?
Ну, они абсолютно равны, то есть я не могу...
Они оба замечательные.
Да, то есть это оба, это, я думаю, что, пожалуй, поставил бы на одну чашу их обоих.
Да-да-да.
По всем параметрам.
Согласен.
Ладно, дальше.
Тут важно даже не столько, как вот... Потому что в слове «my way» есть какое-то... Это два слова. Есть... Нечто эгоистичное. Я бы не хотел быть настолько эгоистом. Для меня важнее найти, вложить вот в некое общее здание какой-то кирпичик свой.
Краеугольный.
Желательно. И, соответственно, я в музыке пытаюсь найти вот именно этот краеугольный кирпичик. Если начинал я вот в панк-группе, которая, в общем, подражала каким-то западным идеалам.
Лучшим образцам.
Ну, в общем, да. Мы пытались подражать лучшим. У меня всегда были проблемы с текстами. Я никогда не мог вот писать такие тексты, как корифеи русского рока. А это очень важно в рок-музыке. И чем дальше, тем все больше я уходил. На самом деле, тот же самый процесс происходил с музыкантами, английскими и американскими музыкантами в 60-х годах. То есть, они больше уходили в музыку и занимались больше музыкой и так далее и тому подобное. И в конечном итоге я не могу адекватно как-то оценить, объективно оценить то, что я делаю, но фактически я нашел, как мне кажется, некий свой собственный путь.
My way,
да. В игре на инструменте, на котором я играю. Это гитара. Но я использую ее необычным образом.
Препарированная гитара.
Она не препарирована, она обычная гитара.
Ну, я имею в виду, что в принципе это вот то...
Ну, так
это
принято говорить.
Называется.
Да, называют это обычно препарированная гитара. Но я ее не препарирую. Это обычная гитара с обычным
устройством. Приуготовленная.
Окей.
Лёшка, мы же
заблудимся.
Извини, давай дальше.
И отсюда вытекают, собственно, те музыкальные результаты, те музыкальные проекты, которые у меня в последнее время появились. Именно из вот этой необычной техники игры на инструменте. Что это, я, честно говоря, не знаю. Несмотря вот на техническое образование и способности к анализу, я, в общем, интуит, как большинство музыкантов. Поэтому мне очень трудно говорить о том, что это. Нужно какое-то время, нужно на это со стороны посмотреть. А так как это мое, я не могу на это со стороны смотреть. Я вижу, что это очень современно, как мне кажется. Вот современная музыка, вот особенно на нашей последней оппозиции, это было очень четко выражено. Там в основном были музыканты современные, в кавычках, современные, вот очень-очень-очень сегодняшнедневные музыканты. Дело в том, что музыкант 70-х, 60-х, 80-х годов – это, в общем, такой социальный, коллективный человек. Это группы, которые вместе собирались, репетировали, выступали на концертах. У современного музыканта нет таких возможностей. Чаще всего это человек, который сидит дома один. Они очень близки вот тем... сетевым музыкантам, которые,
хакером.
Да, которые дома. Отсюда музыка. Там, вы не можете в одиночку имитировать оркестр. То есть, это очень сложно. Поэтому музыка начинает строиться такими, вот, как, собственно, диджеи, играющие. Диджеи не в смысле ставящие чужую музыку на пластинках, а диджеи, которые играют с лэптопа. Там это всегда такие кубики. Кирпичики, они вот складывают эти кирпичики, в основном...
Фракталы? Или это другое?
Не, фракталы совсем другое, кстати...
Тут я как раз хотел тебя подтолкнуть, ты одно время...
К фракталам?
Ну да.
Так мы забрасываем эту тему и начинаем говорить про фракталы. Давай, я с удовольствием, потому что неделю назад умер один из самых великих людей конца 20 века и начала 21 века, первый открыватель и изобретатель фракталов Бенуа Мандельброд, 14 октября.
Давай сейчас вот про это, а потом к фракталам и Мандельброду.
Окей. Так вот, эта музыка, она построена как кирпичик. То есть, вот это удобно собирать в компьютерных программах.
Лего.
Да, лего, грубо говоря. Компьютерное лего такая. И вот музыкант, поставленный в такие условия, он волей-неволей приходит к такому способу конструирования или композирования своей собственной музыки. Вот, скажем, мой друг и коллега Дима Каховский, который всю жизнь играл авангардный джаз, фри-джаз, импровизационную музыку на джазовой основе. Вот он на этом фестивале показал совершенно новую программу, которая явно продиктована тем, что он два последних года без группы «Тоталитарная музыкальная секта» просидел дома и сам был вынужден строить музыку вот так. И большинство проектов, которые были показаны на этом фестивале, они все носили вот эту вот черту современности. И это было очень оттенено...
Печать, окей.
Это было оттенено теми, кто не продемонстрировал этого. То есть, вот эта граница между музыкой 20 века и музыкой 21 века, она на нашем фестивале была просто очевидна. И это было прекрасно и очень любопытно за этим наблюдать.
Ты закончил.
Трудно сказать. Знаешь? Ну,
хорошо.
Ну, да.
Ну, допустим. Будем считать, ты закончил. Я, кстати, сейчас ты немножечко, ты меня как змей как-то так.
Я просто на интонации
повис. Да. И я тут раз куда-то
раз и повесил точку. Куда-то.
Так, теперь, значит, спустимся да. И во фракталы, и к Мандельброту.
Очень печально. Очень печально не то, что он умер, а печально то, что вот... Когда он это сделал? Ну, 80-е, 90-е, начало 2000-х годов. И никто о нем никогда... То есть, это фигура уровня Исаака Ньютона и Альберта Эйнштейна. Это важнейшая вещь. Это... И никто об этом ничего. То есть, все знают про какую-то фигню, которая творится в мире. Это вот это настолько противно, настолько это вот отвратительно, то, чем занимаются, там, скажем, СМИ. Причем в этом даже не идеология, а их бездарность просто. Людей, которые занимаются вот этим программированием всего общества на определенные ценности, это настолько бездарно, настолько скучно и неинтересно, что просто вот противно становится. Противно, что они не обратили внимания и продолжают игнорировать таких людей, как... Бенуа Мандельброд. Вот они взялись за Перельмана. Что их привлечает в Перельмане? Только скандальность его поведения. Только то, что он ведет себя. Именно только это. Никто не хочет понять о чем идет вообще речь. Какую роль этот человек играет в общей нашей истории. Не только в истории, а вообще в нашем будущем. То, что сделал Мандельброд, это наше будущее. Опять точка такая в динамической давай, вершине. Нет,
хорошо, прекрасно. И мы все стали в неведении, я в том числе, что же он все-таки сделал. Потому что мы так само слово
ты хочешь, чтобы я про
фрактал обозначили? Ну, хотя бы что-то. Понятно, имя уже прозвучало сейчас, но наш читатель, слушатель остался заинтригован и в полном неведении.
Вот мой папа всегда говорил, что у тебя талант к физике, он мне говорил, потому что ты можешь в три простых слова объяснить очень сложную вещь. Вот я объясню, что такое фракталы в три слова, если ты мне позволишь объяснить, что такое, что сделал Перельман, тоже в три слова.
Пожалуйста, полная свобода.
Окей.
С чего начнем, с кого?
Давай начнем... Давай начнем с Перельмана.
Прекрасно. Значит, прекрасная идея.
Перельман доказал гипотезу Пуанкаре. Значит, если вы полезете в интернет и начнете смотреть, что такое гипотеза Пуанкаре, то это такая...
Это какой-то был детектив какой-то.
Пуаро.
Пуаро.
Близко. И примерно в одно и то же время.
Пинкертон еще.
Гипотеза Пуанкаре, на самом деле, значит, объясняется это очень просто. В три слова. Это доказательство трехмерности пространства. Три слова ровно. Доказательство трехмерности пространства. Перельман доказал, что мы живем в трехмерном пространстве. Это очевидно. И как всякая очевидная вещь, это наиболее сложно доказуемая позиция. Давай я не буду как бы...
Мне этого достаточно, Лёшка. Я словил. Более того, мы сейчас в реальном времени с тобой сидим очень близко. Я смотрю тебе в глаза, я тебе верю.
Окей.
Но подумай...
Бенуа Мандельброд одновременно доказал, что размерности не существует у пространства.
То, что он опроверг доказательства Перельмана.
Нет. Это парадокс. И как любой парадокс, это, скорее всего, истина. Это вот парадокс невозможно объяснить. Это одновременно и так, и то правда, и это правда.
Еще раз, в три слова.
Перельман доказал, что Перельман, пространство понятно, трехмерное.
Да, а Мандельброд?
Мандельброд доказал, что размерности не существует.
прояснить. Это либо все-таки вот это два слова оказалось, а не три.
Размерности не существует.
Три.
И там три, и тут три.
Хорошо. Значит, давай тогда все-таки немножечко прокомментирую. Чуть-чуть больше. Еще три слова, которые бы прояснили то, что ты сказал.
Что такое наука?
Что такое вот это вот...
Что такое наука? Наука – это построение моделей, которые способны или не способны объяснять, предсказывать будущее. И та, и другая модель, и Перельмана, и Мандельброта, обе предсказывают будущее. То есть, если вы можете взять некие начальные условия, применить вашу модель и получить неочевидные выводы, которые будут в дальнейшем подтверждены эмпирически, то бишь экспериментом, значит, вы создали работающую теорию. И тот, и другой достигли успеха в этом. И тот, и другой заслуживают Нобелевской премии. И тот, и другой ее не получат, потому как господин Нобель присудил свою премию всем, кроме математиков, потому что математик спал с его женой. Поэтому математики, получившие Нобелевскую премию, получают ее как экономисты, скажем. По-моему, Мандельброт и есть Нобелевская премия по экономике. Он, кстати, тоже именно в экономике сделал свои вот первые работы по фрактальным теории. Проиллюстрировать фракталы...
Подожди, давай все-таки вот про... Не слови, Лешка. То есть, это было очень красиво. Я просто получил огромное удовольствие от того, что я выслушал. Но... Не словил. Все-таки вот то, что вот те три слова, они не были расшифрованы вот сейчас вот тобою сказанным.
Которых три слова? Про Мандельброта?
Про Мандельброта, да. Про одномерность. Несуществование одномерности.
Размерности.
Размерности.
То есть нету... возможно, описание окружающего мира, Вселенной, без использования... целой размерности. То есть мир не трехмерный, а он неизвестно сколькимерный. В каждой конкретной ситуации он может быть разномерный, в том числе дробные могут быть измерения, дробный характер носить. Ой, как же это, как бы попробовать. Понимаешь, я могу тебе проиллюстрировать, что такое
фрактал. Это как микрокосм... И макрокосм.
Да, абсолютно верно. То есть, сама идея, вот, если желать проиллюстрировать это, она очень проста. Вот если ты возьмешь дерево, то каждое дерево состоит из одной палочки, из середины этой палочки растет другая палочка, потом из середины второй палочки растет еще одна, и вот так они ветвятся. Поэтому из одного ствола ты получаешь одно могучее дерево. Деревья разные, только это зависит от того, по какой формуле ты ставишь эти палочки. Но как зерно, то, из чего получилось это дерево, зерно, и в буквальном, и в переносном смысле, одно и то же. Ты берешь одно и то же зерно, применяешь к нему различную формулу преобразования и получаешь разные деревья. Вот это фрактальная теория.
В музыке. Давай вернемся, как это применимо... к музыке, с которой мы начали, и откуда ты натолкнулся на эти фракталы?
Музыка чистой воды, фрактал, вот, скажем, как выяснилось, каноны Баха и фуги Баха являются абсолютно фрактальными. То есть в музыке же тоже зерно. Ты можешь взять как зерно, например, звук или тональность, и дальше, преобразуя это по какой-то формуле, вот как записывается канон Баха? Классические каноны Баха записываются, грубо говоря, несколькими нотами. Ты берешь, то есть Бах брал, не ты берешь, а Бах брал некую формулу, которая представляет из себя некую мелодическую линию, а дальше рассказывал, какими преобразованиями ты играешь ее вариации. Поэтому канон состоит из одной простой мелодии, из одной простой музыкальной фразы, которая определенным образом модифицируется и варьируется в следующих по времени. То есть ты начинаешь, ты играешь одну фразу, потом чуть-чуть ее меняешь, играешь, потом опять ее чуть-чуть меняешь. Вот способ этого изменения.
Самое главное потом прийти в эту самую точку.
Да, можно прийти, можно не прийти.
И поставить, нет, как раз закруглить эту всю форму и придать эту форму всем этим вариациям.
Да, да, можно так.
Вот, сделать, собственно, в чем и был, наверное, его гений. Пойти можно в любую сторону до бесконечности.
Гений, его гений в красоте мелодии.
Ты меня, Лешка, ты поборол. Помнишь, так есть еще у Дусера, нашего любимого нами.
Доктора Дусера.
Доктора Дусера, барабанщика группы Текила Джаз. У него есть такая категория «поборол».
Да-да-да.
То есть это не ты поборол кого-то, а ты поборол. То есть поборол как существительное.
Ну да, как лекарство. Поборол.
Ну,
Пентальгин.
Вот-вот-вот. Ты поборол, Лешка.
Я поборол. Ренегат поборол и культур-триггер.
Хорошо. Мы закончили тему фракталов. Или давай, она бесконечна.
Она абсолютно бесконечна. Как, собственно, и фракталы. Они, да, бесконечны.
Хорошо. Значит, что, какая сфера твоего бытия осталась еще нами не охвачена?
Баскетбол.
Ну ладно. Я забыл еще, да, что ты, помимо всего прочего, что мой собеседник еще является там чемпионом мира, да, мы говорили. И он еще является мастером реального фехтования и подземного плавания.
Подводная авиация, канализационные войска.
Лешка, расскажи, да. Ну, хорошо, баскетбол, горные лыжи. Ну, собственно, что об этом, да?
Ну,
мастер и мастер.
Ну, да.
Спорт и... Мастер,
да, спорт
всегда. Уже, если ты мастер спорта в каком-то виде, ты мастер спорта в принципе.
Если ты мастер, то ты мастер.
Вот, да, и все. Ну, у меня
некоторые... тебя должна быть Маргарита.
Слушай, нет. У меня, к слову, мастер очень-очень индивидуальное отношение. Это останется за кадром. Я не буду сейчас это пытаться как-то прояснить. Однако у меня есть некоторые противоречия с мастерами разного рода. И прочее. Хорошо. Так.
Скандальную тему могу подбросить. Ну. Вот мы упомянули слово «Маргарита». Я вот сейчас отдыхал на Крите месяц назад и брал с собой Гёте.
Ты красиво живешь.
Красиво жить не запретишь.
Не запретишь, да.
И брал с собой Гёте, Фауст.
Как Горький, да? Горький на Крите отдыхал.
На Капри он.
На Капри. Ну.
Не отдыхал, жил. Он, оказывается, был этим... кассиром мафии. Кто-то мне тут сказал.
Кассиром, в смысле, казначеем.
Да, казначеем,
все деньги.
Да. Все бабло было у него, да. Это как, знаешь, этот рассеянный с улицы Бассейной. Он оказался, это произведение Чуковского, да, по-моему?
Маршак.
Маршак, да. Жил человек рассеянный с улицы Бассейной.
Я, кстати, знаешь, улица Бассейной – это улица Некрасова.
Ну, разумеется. Хотя я вырос тоже на улице Бассейной. Ну, там, в парке Победы. Оказывается, рассеянный с улицы Бассейной имелся в виду некий реальный персонаж, который приносил в эту тусовочку, Маршак там и компания, наркотики тогда. И отсюда вот вся его...
Кокаин.
Ну да, там кокаин, там, я не знаю, что там он носил, гашиш, кокаин, там, не знаю, что тогда, эфир, чем они там шмыгались. Это как бы правда.
И рассеянный где-то была его кликуха.
Я не знаю, я думаю, что... Не знаю, но как бы с него вот это описание и факты, которые... То, что с ним происходит в этом стихотворении, оно вот, это реальные события, связанные с его... То есть он не был,
кстати,
дилером.
Самое большое впечатление у меня произвели гамаши, потому что я никогда так в этой жизни
гамаши
не соприкоснулся с гамаши, не видел. И, может быть, это был какой-то плод воспаленного воображения.
Гамаши – это что-то, да.
Это что-то запредельное.
Да, это что-то загадочное. Гамаши.
Хорошее название для группы, да? Гамаши.
Гамаши, да. Хороших названий полно. Хотя в основном группы себя называют ужасно, а хороших названий,
по-моему... Кстати, была группа «Мандельброд», да?
Да.
Выступала на фестивале. А «Перельмана» почему до сих пор нет еще?
Не знаю, только... Потому что его игнорируют.
Нет, должна появиться группа.
«Перельман»?
Группа «Перельман» или, допустим...
«Перельманы».
«Перельманы», да.
Да. «Young Perelmans». Да.
Ну,
да, «Мандельброд», можем... кстати, это был black metal, да, импровизационный black metal. Мы играли на сцене капеллы. Никто не заметил, что black metal на сцене капеллы.
Ну, много остается за кадром. Давай подведем черту.
Давай.
То есть мы можем говорить бесконечно и наверняка продолжим разговор прямо сегодня же. По телефону, там как-то, что мы делаем с тобой охотно и регулярно. Давай так. Интересная тема, никогда никем не поднимаемая и не поднятая. Это Белоостров. То есть это для нас с тобой персонально, то есть это в этом слове заключен некоторый код. То есть вот каким-то образом я в этом Белоострове вырос, провел все свое детство, ну, по крайней мере, там где-то до окончания школы. Не был там практически последние 40 лет. Ну, бываю наездами, только если увидеться с родственниками. Однако, как только я просто слышу это слово, у меня сразу возникают очень приятные какие-то образы и приятные ощущения, связанные не просто с моей юностью, а вот просто с каким-то вот этим вот, даже не могу сказать, состоянием Белоострова. I love white. Давай продолжим эту тему, потому что все-таки ты коренной белоостровец, островитянин, и более того, ты еще там врезал свой основной корень, и теперь там просто живешь постоянно.
Да, Белоостров. Валкисаари по-фински. Загадочное место, честно говоря, но судя по тому, как к нему относятся все, кого я знаю, что-то в нем есть. То есть люди, у людей бывает разное детство, в том числе и хорошее, и люди всегда любят места, в которых они провели свое детство, но чтобы вот так вот любили, как любят вот этот наш Белоостров, я даже других таких мест, я, по крайней мере, не знаю. Для меня это вообще родина. Родина и на сегодняшний момент. Я там не жил очень много. Даже, наверное, больше, чем ты там не жил и не появлялся. Но сейчас я живу там. И я думаю, что я там и буду жить. У меня там ребенок родился.
Интересно то, что для меня, по крайней мере, было то, что это было, во-первых, это был поселок, искусственным образом построенный на базе там каких-то нескольких учреждений. Да? То есть получается, что все те люди, которые оказались там жить, как это было в советские времена, то есть все, оказывалось, что все друг друга знают. Потом получилось, что поколение детей у тех людей, которые где-то там вместе работают, тоже очень легко выстроило систему общения на своем уровне, без относительно родителей. Как-то через родителей получается, что все установили какие-то свои связи, которые оказались невероятно прочными. То есть просто вот они длятся там по 40 лет, по 50.
Ну, ты, собственно, сам и ответил на это. То есть это искусственно созданная вот среда, в которую были помещены близкие по духу люди.
И... те же самые романтики, физики,
конечно,
полярники.
Конечно.
То есть наши с тобой родители были полярниками. Это и вот это вот в те времена полярник – это был как космонавт.
Для меня это святое слово сейчас.
Это вот те люди, которые...
Я в этом году еду в Антарктиду.
И в основном... Вернулись к правильной теме.
И основная причина, это, конечно, то, что мне дал отец, и то, что мне дал Белоостров. Вот эта вот любовь к таинственному полярному чему-то, северному или южному. Я 100% отношусь к этому... вот к полярным областям не так, как к любому другому месту на Земле.
Ну да, люди почему-то тянут, что в невероятные. То есть мы знаем, что такое мороз 25 градусов, что такое 30, знаем. Но людей почему-то тянет туда, где 60.
Ну, я не могу сказать, что меня тянет на полюс, потому что там минус 60.
Ну, все равно, непонятно.
Но что-то в полярном, вот для меня это больше связано, знаешь, с какими-то вот совсем такими... детско-родительско-детскими, вот то, что отец полярник, то, что вокруг все сплошные полярники, что в этом есть романтика, что нас водили в детстве в Институт Арктики и Антарктики, показывали американские мультфильмы, которых никто никогда в других местах не видел. Вот в чем-то в этом, понимаешь, вот и отец, и дядька мой, они всегда стремились вот в эту... Для них это была романтика, для них это были физики и лирики. Для меня это уже не то, для меня это скорее дань... им. И я вот еду в этом году по приглашению аргентинского правительства с музыкальным проектом в Антарктиду на резиденцию на 40 дней. На самый, вот если помнишь карту Антарктиды, она такая, как собачья голова. И вот на самый кончик носа этой собаки я еду на базу Эсперанса. И еду я туда вот из-за отца. Вот я и люблю я это, наверное, вот очень сильно из-за отца.
Кстати, интересно еще, эта категория людей, путешественников и романтиков, для которых, наверное, для многих это была просто работа. Помимо всего прочего, вот в эти дремучие советские времена эти те люди, которые ехали в Антарктиду, как правило, не плыли через всякие там Канарские острова, Австралии, были какие-то остановки.
ЮАР.
И ЮАРы, и оттуда они всегда привозили какие-то артефакты, в том числе пластинки,
разумеется,
музыку, ту, как раз для нас, ту информацию, которая была в других, наверное, что такое другие? Другие это были, наверное, дипломаты, да, какие-то вот люди, которые где-то там часто ездили за границу.
Как родители свиньи, например.
Были там политики, артисты, а вот эти были вот какие-то вот путешественники, да, угу, которые привозили массу скарба. Я помню, вот мой отец, к сожалению, к этому времени уже умер, но я помню все вот мои дружки по соседним участкам, по дачам, да, то есть у них все были как раз действующие полярники. Родители привозили кучу всякого этого скарба, которого всегда было приятно там рассматривать, рассказы какие-то.
Ну да. Что, кстати, это было в определенном смысле оружием в холодной войне. Пластинки, джинсы и жвачка разрушили Советский Союз.
Джинсы и жвачка. И эти русские дядечки, которые вместе с американцами работали на соседних базах в Антарктиде и прекрасно сосуществовали безо всяких холодных войн, наоборот, там было чрезвычайно теплые отношения.
Это всегда так. Поэтому люди, которые туда попадают один раз, они, многие из них заболевают этим на всю жизнь. Вот я был на Новой Земле, и там действительно люди, которые там тяжелейшие условия. Я думаю, там не менее тяжело, чем в Антарктиде. Но там люди просто, они не могут жить. Вот я из Москвы туда ездил, они сами тоже были москвичи, они не могут жить в Москве. Они в Москве, полгода там, полгода в Москве. Вот эти полгода в Москве, они думают только об одном. Когда они вернутся туда? И мои друзья сейчас в Белоострове, те, кто продолжают идти стопами родителей, те, кто работает в Антарктиде, для них здесь не жизнь, для них жизнь там.
Ну ладно, Лешка, мы с тобой где-то ухватили какой-то, наверное, романтический правильный вкус и романтики в чем-то другом, но где-то, наверное, знаменатель где-то там кроется, в том числе. Давай на этой хорошей ноте мы попробуем закончить. Как правило, мне нужно подвести какой-то итог. То есть признаки времени. Мы их как-то пытаемся обозначить, в чем они вчера, сегодня, завтра. То есть, наверное, вот это романтическое отношение к нашему завтрашнему дню является основой для укрепления нашей веры в то, что все будет хорошо, что завтра все-таки мы еще будем способны, по крайней мере, не утратить вот это ироничное отношение к жизни и сделать еще маленький шажочек в какую-то сторону. Спасибо всем. Программа выходит при поддержке «Бомба Питер». Извини, Олег, я всегда забываю, что это такое. То есть как же мне все-таки «Бомбу Питер» классифицировать? Это промоутерская, продюсерская, дистрибьюторская компания – и вещь в себе. К следующему разу я обязательно выучу и буду правильно пользоваться этим. Спасибо, Лешка.
Спасибо тебе, Сим.
Привет твоей очаровательной супруге Наталье и твоей и еще более очаровательной дочери Зои.
Спасибо.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.